Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг, в студии Марк Крутов,
Анна Кочаровская,
Мария Шубина.
И второй вопрос. Что нас больше всего впечатлило во время прямой линии Владимира Путина? Она состоялась в четверг. Собственно, наш подкаст «Вопросы недели» во многом и берет свои истоки из общения Путина, правда, не с народом, а с журналистами, потому что один из первых наших выпусков был после пресс-конференции Путина, когда вот он... говорят, из-за травмы или из-за чего-то еще, выбрал такой вот формат. Не общение с народом по телевизионной прямой связи, да, а пресс-конференцию с самыми разными действительно журналистами, где были вполне острые оппозиционные вопросы. И тогда было что, собственно, обсуждать в плане вопросов. Наш подкаст, я помню, назывался «Лучший вопрос президенту». Ну а сейчас, после вот этой очередной линии, которая опять побила рекорд по продолжительности, по количеству вопросов, и все это выглядело как такая, ну, застой 3-0.
Ужас.
Но, с другой стороны, были там, конечно, все-таки и свои интересные моменты, на которые можно не только постебаться, что называется, но и как-то более-менее серьезно их обсудить. В частности, один из споров, обсуждение одного из споров, который возник во время этой прямой линии, оно прямо идет сейчас в Фейсбуке между вполне серьезными людьми, а не просто теми, кто хочет поглумиться. Это спор наших двух, так сказать, в кавычках, наверное, главных музейщиков страны, Ирины Антоновой и директора Эрмитажа Петровского, про картины. Антонова попросила в прямом эфире Путина поспособствовать возвращению коллекции импрессионистов, которая была в свое время при Сталине изъята из Музея современного искусства в Москве.
Пушкинский музей в Москву. Она просила из Питера в Москву все перевезти обратно.
Да, то, что было в свое время перевезено из Москвы в Питер. И у меня сложилось впечатление, что это какая-то была, честно говоря, заранее постановочная штука, потому что вот тут оказалось, что и Петровский еще на связи, и Путин выяснился, как сказать, в курсе ситуации.
И
хотя, казалось бы, откуда ему, да. Давайте послушаем, о чем, как этот диалог выглядел. Я какие-то вещи вырезал, потому что Ирина Антонова говорила очень долго. Я, так сказать, сократил его до того формата, в котором понятно, о чем идет речь. Итак, диалог Ирины Антоновой, Петровского при модераторстве Владимира Путина. Слушаем.
65 лет тому назад, в 1948 году, был ликвидирован в Москве замечательный и всемирно известный музей нового западного искусства. Музей был... ликвидирован на основании постановления Сталина. Причины были аргументы идеологические. Обвинялся музей в формализме, в антинародном, так сказать, собирании антинародного искусства. Коллекции его действительно потрясающие. Большое число произведений Мане, Ренуара, Сезанна, Ван Гога и более 50 картин Матисса, собственно, отдельный Матисс, почти 50 картин Пикассо. Когда это было все вместе, это был, безусловно, самый первый музей мира в этом разделе. Все коллекции были переданы в наш музей. Но потом часть из них, половина, была отдана в Эрмитаж в Петербурге. Согласны ли вы рассмотреть вопрос о возвращении этой части, восстановлении этого музея?
Да, Михаил Павлович, вы готовы вернуть часть коллекции в Москву и воссоздать музей современного искусства? Вот я не знаю, эти же произведения, они, насколько я понимаю, они экспонируются. Вот Матисс, там «Девочка на шаре», там Пикассо. А, у вас «Девочка на шаре». Но Матисс потом... да, Мане, я знаю, там очень красивые вещи есть. Очень ценные. Там «Париж после дождя», еще что-то. Там много всего, огромная коллекция. Она же, по-моему, вся в залах.
Они, разумеется, все экспонируются. Они все были переданы в Эрмитаж в обмен на около 200 шедевров старых мастеров, которые были изъяты из Эрмитажа и переданы в музей имени Пушкина в 20-е годы.
Страна подумала, слушайте, а что это вообще?
На самом деле здесь важно что? Что это опять про передергивание, потому что вообще-то основа музея современного искусства, который был тогда расформирован, это частные коллекции Щукина и Морозова. И, в принципе, если возвращаться к истокам, то нужно думать о том, что же нам делать с тем, что это были великие коллекционеры, которые вообще-то, собственно, и создали для мира импрессионизм, а мы как потомки советской власти, так разбазарили частные коллекции, которые были переданы стране в дар. Но история про то, что что-то надо вернуть из Эрмитажа, а что-то надо вернуть из Пушкинского музея, мне кажется, настолько не стоящей на самом деле, ну, то есть ничего Единственное, что у меня действительно здесь производит впечатление, то, что Владимир Владимирович считает, так же, как он себя считает хозяином страны, так же он приблизительно считает Ирину Антонову хозяйкой Пушкинского музея, а Петровского хозяином Эрмитажа. И вот он, значит, между двумя дяденькой и тетенькой, которые владельцы каких-то там, не знаю, неважно чего, домов, колхозов или музеев, неважно чего, пытается как бы договориться, потому что отдадите, Михаил Борисович, как это, какой Михаил, ну как Михаил Борисович, директор музея, который принадлежит государству, нам с вами всем.
Ну я в этой ситуации на стороне, конечно, Петровского тоже, потому что, во-первых, Антонова, то, что вот я вырезал, сказал, да, из ее речи, это огромное там двухминутное словословие в адрес Путина, предваряющее эту просьбу, очевидно, чтобы она была быстрее как-то эффективнее реализована. Ну, а во-вторых, я вообще против лишнего перемещения каких-либо музейных ценностей из одного музея в другой. Я вообще не понимаю, зачем это нужно здесь.
Слушайте, а мне кажется, это было сделано.
Я вообще не понимаю, они откуда взялись? Что это за фарс такой? Почему вдруг появляются два главных музейщика и начинают
потому
пилить
что,
картины?
Потому что, очевидно, это была какая-то чтобы заранее поговорить. Разыгранная постановка. Просто это был вопрос заранее.
На меня это производит, например, поскольку я вообще...
Я не удивлюсь, что выяснится, прости, что и решение о перевозе Матисса из Эрмитажа в Москву уже на самом деле где-то
в обмен
там принято,
на,
а это просто,
на да. Судей, которые уезжают в Питер.
Может
вот
быть,
там,
это...
Да. Нет, ну да, примерно. Ну или на старых мастеров, действительно. Петровский тогда действительно вправе запросить, собственно, всю коллекцию, которую сейчас составляет, кроме слепков, которые остались от Цветаева, коллекцию Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Ну, правда, потому что там никогда этого ничего не было. На самом деле, мне кажется,
почему
что...
это разговор, ну, вот, должен...
Почему этот разговор происходит с
Путиным? Прямой линии
во время кажется, прямой... Почему? Мне кажется, объясните мне это.
Вот у меня есть на это мое, ну, как бы не ответ, естественно, а мое предположение. Мне кажется, просто, чтобы немножечко поговорить о культурке, чтобы кроме там сортов мяса
чтобы показать, что Путин
и так
знает,
далее,
что
конечно,
Пикассо...
Что жаль. Можно еще немножечко поговорить о Пикассо, Матиссе, Мане.
У Мане вдруг... пару картин есть.
Да. И они все висят. Ну, то есть, вот это, чтобы немножечко произвести вот это впечатление. Дело не в том, что у меня произвело впечатление, что Путин знает, как произнести Матисс, или знает название одной картины Мане, или что вот этот разговор Антонова и Петровского, я хочу сказать, что единственное, что на меня не перестает производить впечатление в таких случаях, потому что все остальное мне показалось предсказуемым, это бесконечная сервильность наших деятелей, некоторых деятелей культуры, которые вполне могли бы без этого обойтись, потому что даже нисколько это словословие Антоновой, сколько перед этим, по-моему, это было, когда замечательный
да, это был,
совершенно хореограф
прямо перед предыдущий вопрос был.
Да.
Культурка к культурке.
Да. Замечательный хореограф Эйфман почему-то просит у Путина прям вот дайте мне, пожалуйста, театр. Вся эта история про такое вот рабское поклонение и ощущение, что Путин твой хозяин. При том, что ты мировая звезда, при том, что ты ездишь на гастроли. И вообще-то ты знаешь, как мир устроен.
Так а в том все дело,
ты
что, может быть,
деревни.
Трижды мировой звездой ездить на гастроли, но какие-то вопросы внутри здесь решаются только в кабинете с Путиным. А добиться встречи его,
ну,
там
хорошо,
чуть ли не прескурант, но... есть многомиллионный. Поэтому прямая линия — это один из таких шансов, что вот это трагическая ситуация для деятелей культуры во многом. Ань, тебе что-то бросилось в глаза во время этой линии?
Да, мне вполне там несколько моментов каких-то бросилось. Но просто я сейчас про картину закончу. Может быть, Путин стареет и понимает, что из мачо нужно в такого какого-то мудрого старца, ценителя картин превращаться. Меняет имидж, может, так тихонечко?
Ну, не то, что совсем меняет, но, конечно, некоторое покровительство и меценатство, конечно, ему уже к лицу, как ему кажется.
Так а что тебе, прости, я все на своем настаивал.
Да. Вы знаете, что меня почему-то очень, я не знаю, что такое, ничего информативного, естественно, там не было, но почему-то меня страшно, меня всю дорогу это бесило, но прям совсем окончательно почему-то меня разбесило. Это когда, отвечая на вопрос о Депардье и о его таком быстром получении российского гражданства, он ответил: нам нужны люди в репродуктивном возрасте, с хорошим здоровьем, с хорошим образованием, которые могут быстро адаптироваться.
Это не про Депардье ответил.
Это на вопрос о Депардье он ответил.
Это его спросили русскоязычные жители Франции, что вот вы дали Депардье так быстро гражданство, а можно ли нам теперь тоже так же быстро? На что они в ответ услышали, что Депардье очень много сделал для русской культуры, а вы, если вы в репродуктивном возрасте и можете послужить стране поражать детей, ну это я сейчас уже перевожу, естественно, то тоже можете попробовать.
Ну видишь, я потому что смотрела не в прямом эфире, я в суде была, а читала, поэтому там я вот вынесла... Но
это
не меня.
Не меняет
это
сути
не
вообще,
меняет вообще сути ничего. Мне кажется, что вот этот ответ на такой вопрос, он показывает, в каком находится зазеркалье господин президент вообще. В этом его зазеркалье, например, Депардье репродуктивного, здорового и какого-то там еще. И образованный.
Нет, Депардье много сделал для русской культуры, что важно.
Ну, еще дело, да, что-то такое для русской культуры. Ну, в общем, понимаете, это
у него там фашистское есть какое-то заученное высказывание.
Ну, кроме того.
Кстати, о фашистских высказываниях. Меня больше всего про дороги фраза Путина как бы царапнула. Давайте послушаем. Там вопрос был, вопрос из вечных. Почему в России плохие дороги?
Ну, вы знаете, другие страны решали его по-разному. В том числе в период кризиса. В Германии, например, в 30-е годы строили, тоже в борьбе с безработицей. Принимались экстраординарные меры по дорожному строительству. И как антикризисные меры, как меры по борьбе, повторяю, с безработицей и с раскруткой экономики. Такие варианты у нас тоже рассматриваются.
Ну вот все говорят, прямая линия, это скукота, из года в год одно и то же, застой. Ну и ладно, застой, давайте мы пока этот застой будет продолжаться, тут какими-то своими делами позанимаемся, и наоборот, можно расслабиться. А меня, надо сказать, пугает, когда президент берет и делает прямую отсылку. Ну, еще Третий рейх не начался еще, но уже все было прямо на ходу, уже там 3 года. Ну, а потом, и потом 30-е годы, это с 30-го же по 40-й, да? Ну отлично, Гитлер стал фюрером в 33-м. И это при том, что, в общем, на самом деле ничего такого крамольного-то нет в том, чтобы привлекать безработных на строительство дорог. Ровно в это же время, в Великой депрессии, США, там все это происходило. Но президент Владимир Владимирович Путин отсылает нас к временам нацистской Германии, почти уже нацистской Германии, а не к американскому опыту.
Ну, и понятно, вот это как-то немецкая история чуть больше знакома, это как-то но...
Ну, понятно, мне кажется, он разведчик, что... который работал в Германии, может быть, поэтому там учил лучше, послушай, чем американскую.
Ты позволяешь, поддерживаешь и пестуешь историю про Сталин эффективный менеджер, почему бы дальше не перейти к истории про то, что Гитлер прекрасный строитель.
А дальше перейти к расстрелам.
Прекратите его интерпретировать. Маленький гнусный гном. Все. Переходим к следующему вопросу.